Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Разница во времени. Великая Отечественная война. Продолжение легенды». Пример незавершившейся истории. Почему история той войны по-прежнему остается священной коровой? Что значит для сегодняшнего россиянина эта тема? Одни считают, что главное – это моральная консолидация общества, возникновение на трагические 4 года единого народа. Другие размышляют о внутренней оппозиции Сталину и среди мыслящей части советского генералитета, и среди простых солдат, понимавших свое положение между врагом впереди и жестокими заградотрядами за спиной. Продолжение легенды. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 18 июня 2000 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Когда пытаются реанимировать идею Великой Отечественной войны, пытаются идти путем советской идеологии.
Война та была, может быть, священной коровой, но для властей она всегда была дойной коровой.
Каждая вторая российские бронемашины или танк украшены красным флагом. Это и есть первейшая душевная потребность связать себя с событиями прошлого, безусловными по своему нравственному смыслу.
Великая Отечественная. Одна на всех. Продолжение легенды и ее цена.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит Радио «Свобода». «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Вот уже скоро 6 десятилетий пройдет с той роковой ночи, как войска дружественной СССР гитлеровской Германии пересекли советскую границу. С того дня, 22 июня 41 года, который историки именуют началом Великой Отечественной войны. Но война эта, эти 4 кровавых тяжелейших года, ставших, по-моему, высшей точкой развития советского общества, до сих пор не превратилась целиком в эпизод исторический. И дело даже не в том, что до сих пор многие документы той поры недоступны исследователям и хранятся государственными ведомствами как самая актуальная военная тайна, что позволяет иным историкам, как пресмыкающие, поменявшим свою партийно-идеологическую кожу, сохранять тело многие годы кормившего их сталинского еще военного мифа. И не все объясняет то обстоятельство, что до сих пор, слава богу, живы участники той далекой войны, как и все мы, плотно спеленатые официозной легендой Отечественной войны, возникшей еще до ее войны начала. На этой легенде взращено уже не одно поколение советских и постсоветских людей. Но сама она, старея, в отличие от ветеранов, не увядает. А от нее продолжает кормиться сон поддерживающих и охраняющих ее жизнь. От устроителей детских военно-спортивных игр и военно-патриотического воспитания юношества до сочинителей песен, сурово-сентиментальных сочинений к очередной дате и кинофильмов, в которых на ложку новой правды о войне приходится бочка старой и новой лжи о ней. Кому война, а кому мать родна. И хотим мы того, не хотим, все мы остаемся детьми той войны, сколько бы их потом и Афган, и Чечня ни было. Это ведь не случайно, что чеченские боевики обзывали российских солдат немцами, ганцами, фашистами, а они отвечали им порой тем же. Отечественная война может быть самый наглядный пример незавершившейся истории. А потому, как по законам военного времени, отступление от ее закостеневшей, но живой легенды до сих пор карается весьма и весьма. Для меня самым ярким подтверждением этого в последние годы были обоюдоострая реакция российского общества и официозной российской военной историографии на книги шпиона-перебежчика Владимира Резуна. Он публикуется под псевдонимом Виктор Суворов. Его самого и его построение годами обличает армия профессиональных историков, но это только подливает масло в огонь. Его сочинения расходятся миллионными тиражами. На фоне этого нельзя не упомянуть горькую судьбу истории войны, создававшейся под руководством оппонента Виктора Суворова, покойного ныне генерала Дмитрия Волкогонова, а из недавнего – историю с фильмом о войне и о Суворове. «Последний миф» называется этот 18-серийный фильм, от премьерного показа которого на РТР отказался нынешний министр Михаил Шведко, сославшийся на сложное положение в стране. Фильм, вызвавший бурную и бестолковую реакцию в прессе, показали по ТВ-6, а его пилотную серию по НТВ. О ледоколе Суворова, вышедшем в России миллионными тиражами, многократно превышающими тиражи сочинений его оппонентов, я и мои коллеги говорили еще более 10 лет назад. Добавить тут нечего. Из мозаики общеизвестных и часто забытых высказываний и фактов талантливый шпион построил увлекающую читателя гипотезу планировавшейся Сталином наступательной войны за мировое торжество коммунизма. Именно к ней он, по мнению Суворова, и готовил армию и страну. Поэтому, когда Гитлер напал первым, СССР оказался не готовым к войне оборонительной, отечественной. Но история не строится на гипотезах. Нужны подтверждающие их документы. Об этом я не раз говорил и самому Суворову Резуну. Поначалу он ссылался на некие документальные материалы, которые мы, непосвященные, не знаем, а он где видел их, когда учился на шпиона. Затем на недоступность документов, которые подтверждают его гипотезу. На русском издании своей книги он написал мне: «Не пройдет и 100 лет, и документы будут найдены. Верю». Блажен, кто верует. Но пока эти документальные подтверждения версии Суворова или столь же документальное ее опровержение нам недоступны. Почему? Этот вопрос задают и авторы фильма «Последний миф», являющегося не только телевизионной версией гипотезы Виктора Суворова, но и драматическим рассказом о судьбе писателя-шпиона. Почему, вопрошают они своим многосерийным детищем, история Великой Отечественной по-прежнему остается неприкасаемой священной коровой, прикрытой попоной устаревших идеологических табу? В фильме нет ответа. Но многочисленные его зрители и критики сразу стали высказывать свои догадки. И почему скрывают документы, и почему оттягивали его фильмопоказ. Один из них написал в «Новых известиях»:
«Государство ведет войну, и разоблачение тайн военно-политической истории на государственном телеканале при участии советского разведчика-перебежчика кому-то показалось неуместным».
Понятно, что пока история является собственностью государства, покуда она остается элементом текущей политики, она не может завершиться. Поясняя, оправдывая, по сути дела, нынешнюю ситуацию, критик из другой газеты пишет:
Дело в отсутствии в стране контекста, в который можно было бы поместить любую острую или маргинальную концепцию, не боясь неадекватной реакции несознательных масс.
Правда растолковывает эту реакцию.
Ледокол слишком уж откровенно, бездоказательно и бездарно тявкает на святое для каждого из нас понятие «подвиг советского народа в Великой Отечественной войне».
Что ж, как и российские историки, как и советский патриот-предатель Суворов, как и создатели фильма «Последний миф», я адресую свои передачи прежде всего российской аудитории, в том числе тем, кого газетный критик именует несознательными массами, живущими в условиях отсутствия подходящего контекста. Сегодняшнюю, в канун очередной годовщины немецкого нападения на СССР, я хочу этому самому контексту и посвятить. Вопрос такой. Что значило и значит для нас ныне, в условиях, когда государство уже не владеет монополией на историю, но еще не отказалось от собственнических претензий на нее, что для нас значит так еще и не ставшая настоящей историей Великая Отечественная война? Для ветерана войны Елены Георгиевны Боннар эта война – центральное место недавнего прошлого.
Не было другой, кроме Отечественной войны, темы, в которой исторически мы, не как толпа, а как народ, ну вот не видим за собой светлого и высокого. Война, так, была, может быть, священной коровой, но для властей она всегда была дойной коровой. Ну а чем еще советской власти похвастаться? Чем? Магниткой, Днепрогэсом, другими так называемыми стройками коммунизма, где сотнями и тысячами в мерзлую землю закапывали зэков. Всегда возникает вопрос, а стоит ли этим хвастаться? А здесь, несмотря на весь ужас и грязь войны, а это тоже было, все-таки был период, когда советский народ был народом, а не быдлом. А во все остальные периоды своего существования мое поколение, включая всю эту научную, литературную и всякую элиту, быдло. Только тогда оказалось возможным создать ту общность, которая называется народом.
Мой коллега Андрей Бабицкий – человек совсем другого поколения и судьбы, побывавший на совсем других войнах.
Думаю, что мое ощущение Отечественной войны отчасти отличается от некого усредненного к ней отношение людей моего поколения. Для меня война сохраняет свои живые приметы в моей собственной судьбе или судьбе моих родителей. К примеру, со слов моей матери, я знаю, что 13 ее, а соответственно и моих еврейских родственников, были расстреляны в Бабьем Яру в Киеве. Сама мама, девочка, в те годы пережила тяжелейшие несколько лет в эвакуации, растеряв всех своих родных. Уже эти сведения, непосредственно относящиеся к истории моей семьи, всегда были для меня непреложным доказательством подлинности войны как войны, исторической катастрофы, в которую пережили все народы в нее вовлеченные и люди. А так в детстве и юности были и традиционные встречи с ветеранами в школе, какие-то боевые линейки, если я правильно помню, бесконечные фильмы и книги о войне. Я, как и большинство моих современников, впитал поначалу вполне школьную героику Великой Отечественной, но со временем, когда, опять-таки, по книгам, запрещенным при советской власти, я открывал для себя изнанку войны, отношение усложнялось. И был момент перелома, когда я окончательно определил для себя природу двух режимов, нацистского и коммунистического, как однотипных, различающихся лишь по степени презрения к реальности и радикальности ее отрицания. Я думаю, что именно тогда я стал воспринимать победу в войне как событие, состоявшееся в действительно нормальной жизни, а не в противоречащей ей уродливой идеологической деформации коммунистического общественного быта. То есть это была война с одной человеконенавистнической идеологией под гнетом другой, такой выворот истории.
Официозная версия Великой Отечественной позволяющей превращать ее власти в священную или, как говорит Елена Боннер, в дойную корову, хорошо известна. О версии Виктора Суворова мы уже говорили. Поэтому сейчас мне интереснее выяснить мнение представителя российских историков нового поколения и совершенно неказенных взглядов. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук и профессор Православного университета Иоанна Богослова Андрей Борисович Зубов.
Вторая мировая война и Великая Отечественная война, как ее часть, на самом деле для меня кажутся этапом одной огромной войны, которая началась в 14 году. И которая завершилась в 45-м. Период от Версаля до Мюнхена, до оккупации Чехословакии, это лишь некое перемирие. Но за это перемирие произошли кардинальные изменения в лице многих из воюющих держав. Если в Первую мировую войну вступали страны, в общем-то, с каким-то человеческим измерением своей политики, страны вполне нормальные, хотя, естественно, каждый не без своих недостатков, то во Вторую мировую войну вступали страны, как обычные, нормальные, типа Англии, Соединенных Штатов, в большой степени Франции, так и страны с уже абсолютно измененной, превращенной, искаженной нравственной государственной системой. Это Советский Союз, это нацистская Германия, в меньшей степени фашистская Италия. И то, что мы называли Великой Отечественной войной, это долгое время выдавалось советской пропагандой за какой-то совершенно особый феномен. За борьбу советского народа против мирового нацизма, фашизма, капитализма, империализма. На самом же деле, это действительно была схватка двух разбойников нового типа за владычество над миром. С одной стороны, Третий интернационал, уже к тому времени разгромленный Коминтерн, но дух Коминтерна, то есть дух всеобщего господства коммунизма оставался. С другой стороны, нацизм, который также стремился к мировому господству. И события 1939 года, раздел Польши, занятие Прибалтики, зимняя война с Финляндией, это пока этапы вот, агрессивной политики Советского Союза. Но кроме того, нам нельзя забывать, что Советский Союз был не только агрессивной державой. К тому времени Советский Союз совершил невероятную агрессию против народов России. Уже десятки миллионов людей были замучены, уничтожены, отправлены в лагеря ГУЛАГа. Это была страшная тоталитарная власть, которая стремилась к подчинению не только России, но и всего мира. И в этом смысле, конечно, никакой освободительной миссии речи быть не может. Заменив нацистскую власть коммунистической, мы бросили народы Восточной Европы из огня да в полымя.
И все же, если говорить о духовной и нравственной истории советского общества, я думаю, что период войны 41-45 годов, войны, которую вслед за Сталином в России и ныне именуют Отечественной, этот период был временем высшего и недолгого общественного взлета. А после шока 41 года порой надежд, самых разнообразных и не сбывшихся, но все-таки надежд, временем, которое можно сравнить разве что с недолгой оттепелью 56-го, но тогда уже начинается разложение системы государственного коммунизма. А тут, в войну, он был еще на взлете. Впрочем, Андрей Борисович Зубов со мной не согласен.
Я думаю, что все было далеко не так однозначно. Дело в том, что, во-первых, 41-й год – это добровольная или полудобровольная сдача в плен почти 2 миллионов военнослужащих и сил военизированных формирований, там около 1,6 миллиона, что говорит о нравственном фиаско системы. Потому что ни одна другая армия так в плен не сдавалась. Следующий этап – это война, но война как бы когда с одной стороны были немцы, а с другой стороны были заградотряды НКВД. И многие участники войны мне говорили, что они боялись заградотрядов больше, чем боялись немецких солдат на линии фронта. Третий момент – это создание огромной внутренней оппозиции режиму среди мыслящей части советского генералитета, которые надеялись, что режим переродится, возникнет новая Россия. Целые группы людей из России, из Украины, из Дона, из Кубани, с Северного Кавказа шли в немецкую армию, надеясь завершить гражданскую войну. Вот это еще один очень важный момент. Это не только было продолжение некоторой Первой мировой войны, для многих это было продолжение гражданской войны. Не только генерал Краснов, генерал Шкуро, которые сражались на стороне немцев, но и как бы огромное количество простых людей, обманываясь планами Гитлера, хотели победить коммунистический режим. И, наконец, последнее. Я думаю, что советский режим омрачил войну тем, что после того, как жертвы Ялты были выданы советской власти, эти сотни тысяч людей, мигрантов, которые так или иначе оказались по ту сторону фронта, они пошли все в лагеря и под расстрел, и тем самым сущность тоталитарного режима была обнажена полностью. Поэтому надежды были, надежды на перерождение были у многих. Но в то же время сам по себе коммунистический режим явил свою звериную сущность в этот период не в меньшей степени, чем во все другие моменты войны. И, к сожалению, озверевший, согласившийся на коммунизм советский человек явил тоже очень много страшного, особенно на последнем этапе войны в оккупированной им Восточной Европе и особенно Германии.
Российский историк, профессор Андрей Борисович Зубов. Великая Отечественная. Одна на всех.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Великая Отечественная война. Продолжение легенды. Пример незавершившейся истории. Почему история той войны по-прежнему остается священной коровой? Что значит для сегодняшнего россиянина эта тема? 1,5 миллиона советских солдат и офицеров, сдавшихся в плен, и моральный дух Красной Армии. Есть правота в теории Виктора Суворова. Какой смысл засекречивать военные архивы спустя столько десятилетий? Что означал неожиданный поворот к национальным корням и православию? Как народ страны сам сделал эту войну отечественной? Продолжение легенды. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 18 июня 2000 года.
«Разница во времени» ведет передачу Владимир Тольц. Сегодняшней передаче, названной «Великая Отечественная. Продолжение легенды», участвуют ветеран войны, известный правозащитник Елена Боннер, мой московский коллега, хорошо знающий другую войну, чеченскую, журналист Андрей Бабицкий и доктор исторических наук, профессор Православного университета Иоанна Богослова Андрей Зубов. Напомню, автор нашумевшего бестселлера «Ледокол» Виктор Суворов утверждает, что Великой Отечественной войны, на памяти и культе которой, на книгах, фильмах и песнях, о которой воспитано не одно поколение советских людей, этой войны не было. Сталин готовил страну к совсем другой войне, агрессивной, наступательной, к войне на чужой территории и малой кровью. Но напав на СССР первым, Гитлер опередил Сталина, а потому советский диктатор-де проиграл свою запланированную, но не случившуюся войну. Так была ли все-таки Отечественная война или ее не было? Я припоминаю то, что 5 лет назад в статье «Победа, которую мы потеряли» писал о советском народе участник нашей сегодняшней передачи, профессор Андрей Борисович Зубов, считающий суворовскую версию событий 1941 года вполне убедительной.
Случилось чудо, похожее на то, какое однажды уже было в нашей истории. Как и в 1812 году, русские, осознав, как всегда больше сердцем, нежели умом, что теперь на кон поставлен не успех или неудача большой европейской игры, но само существование Отечества, преобразились. Может быть, впервые такое осознание необходимости защиты родного дома пришло в августе 41 года под Вязьмой, на дорогах Смоленщины, чтобы окончательно отлиться в непреодолимую для врага броню у стен Москвы и твердынь Сталинграда. Именно такое, новое для коминтерновца-интернационалиста, но в действительности древнее, как мир, чувство, защита не на живот, а на смерть родного очага, отчего дома, могил предков, любимой женщины и детей, которых она родила тебе, все это преобразило души, исполнив их решимость. Именно тогда, в ледяных вьюгах декабря 41 года, пробил для нас час мужества. В смене газетного призыва «С пролетарии всех стран соединяйтесь» на «За нашу советскую родину», в кличе «За родину, за Сталина» был явлен новый смысл и характер войны, превращавшийся и превратившийся в Великую Отечественную. Почти угасшее в предвоенные коммунистические десятилетия чувство отчего дома возродилось с необычайной силой и сделало непреодолимым контрнаступление советской армии, дошедшей до Берлина и Вены. Уверен, что это великое чувство, а не заград отряда НКВД, дало силы нашим воинам. Под бичами побеждать нельзя. Это наглядно показали еще греки персам при Платеях. Да, большинством наших сограждан родина продолжала осознаваться советской, водительствуемой великим Сталином. Но и Сталин, и советскость впервые сами стали атрибутами Отечества, а не Россия их вотчиной, плацдармом мировой социалистической революции. Впервые после гражданской войны русские ощутили себя русскими, и даже сам Иосиф Сталин провозгласил на банкете в честь победы тост за великий русский народ. Именно это припадание к земле сделало Русь, как когда-то Антея, непобедимой. Вот почему и в этом важном пункте Виктор Суворов глубоко не прав, отнимая у той страшной войны право именоваться Великой Отечественной. Она не была такой поначалу. Такой она вообще, по замыслам Сталина, не должна была быть. Но реальность заставила ее сделаться такой. И сделал ее такой народ. Этого сознания у народа, сознание, что он вынес на плечах не какую-нибудь, а именно Великую Отечественную войну, не отнимешь. Как не отнимешь у него и его победу в этой войне.
Так писал профессор Зубов 5 лет назад. Сегодня я говорю Андрею Борисовичу, в 45-м война кончилась, но миф Великой Отечественной, созданной Сталином и его агитпроповской обслугой, продолжил свою жизнь. Жив он и по сю пору.
Да, действительно, легенда была создана еще во время войны, тем самим присвоением этой войне имени святой для русского ума войны 1812 года, Отечественной войны. Была освящена именами Александра Невского, Кутузова, ордена и дивизии, имени которых создавались в это время в армии. Была освящена тем, что русская церковь, освобожденная, чуть-чуть освобожденная из-под невероятного гнета коммунистической диктатуры, от осуждения к тотальному уничтожению, на которое она была осуждена, собственно говоря, с момента революции, русская церковь приняла и осветила войну народов России против Германии. Она была также освещена и тем, что Гитлер действительно преследовал в этой войне ужасные цели. Если бы, я часто думаю, на месте Гитлера был бы старый кайзеровский режим, который бы сумел бы сделать из русских, перешедших на его сторону, союзников, и поставил бы свою задачу освободить Россию, пусть и освободить не вполне бескорыстно, а не поработить ее, то коммунизму пробил бы тогда последний час. Но, к сожалению, это был Гитлер, был такой же тиран, такой же преступник, как и Сталин. И вот именно благодаря всему этому возникает миф. Миф о том, что в этот момент произошла консолидация всего советского народа. И как бы, если до этого все время было деление на красных и белых, то теперь уже никакого деления нет. Все одно, все единое в борьбе с нацизмом, в борьбе за восстановление самостоятельности России, за сохранение ее независимости. Тут же введены и погоны, и почти царская военная форма, и название министерств, министры, совет министров, как до революции. То есть как бы Сталин пытался возродить Россию на коммунистическом, на красном фундаменте. И вот эта идея, она действительно оказалась очень живучей, потому что все остальное просто ни к чему не годилось. Все остальные успехи в высшей степени сомнительны, разве что космос еще. А это действительно высшая точка национального, казалось бы, подъема. Но беда-то в том, что за всем этим стоит огромная неправда, огромная ложь. И вот сейчас, когда пытаются, опять же, реанимировать идею Великой Отечественной войны как какого-то общенациональной победы, и при этом говорят о том, что мы не позволим клеймить, мы не позволим пятнать эту славную победу, эту славную войну, то, собственно говоря, пытаются идти путем советской идеологии. Наша же задача, мне кажется, наша задача разделить войну действительно русских людей, российских людей, всех людей России за независимость от нацизма и борьбу коммунистического режима за сохранение самого себя и, по возможности, за распространение коммунистического господства на многие народы. Эти две вещи различны. И их надо ясно различать.
Коммунистической партии власти давно уже нет в России. Нынешняя власть, из нее выросшая, никак не ставит себе целью распространение коммунистической идеологии по миру. А вот за коммунистический миф Великой Отечественной по-прежнему цепко держится. И провести разделение подлинно народной всех народов СССР Отечественной войны и войны коммунистической явно не желает. А потому и таит, как прежде, документы 41-45 годов, поскольку они могут разрушить ее последний миф. Последний ли? Еще вопрос. Механика известная. Так же точно таили от народа еще недавно и документы по Катынскому делу, и протоколы Молотова-Риббентропа, поскольку они разрушали тот самый миф, о котором мы говорим сегодня. Но зачем нынешней российской власти этот застарелый, как ревматизм, миф? Понятно, зачем он нужен его многолетним жрецам, бывшим советским официальным историкам войны, заработавшим на ней и свои научные звания и должности, и положение в обществе, и иные вполне осязаемые блага и привилегии. Вот уж кому война, мать родна. Защищая то, что они сами создавали и развивали, они отстаивают не только свое кредо, но и место под солнцем. Делается это методами старыми, испытанными и хорошо известными. Недавно в Москве мне рассказали про одного из них, участвовавшего еще в давних гонениях на участников войны и ее честных историков, генерала Петра Григоренко и Александра Нехрича. Ныне этот ветеран научно-идеологического фронта и борец за партийную линию в науке интригует, чтобы не допустить к защите докторской диссертации одного из новых историков войны. Он де суворовец, то есть человек, готовый, среди прочего, всерьез рассматривать и версию Виктора Суворова. Вот ведь как трансформировалось значение старого слова. Ну, с такими действительно все ясно. Но вопрос, к чему эти мифотворцы и их обветшалое детище нынешней власти, остается. Почему она, военно-архивное ее ведомство, к примеру, по-прежнему скрывает от историков документы, которые могли бы пролить свет на многие загадки 41-го года. Приведенные ссылки на опасения неадекватной реакции несознательных масс ничего не объясняют. Ведь прочли же эти миллионные массы, а среди них и многие участники войны с интересом прочли сочинение Виктора Суворова, и мир не перевернулся. Мое объяснение происходящего оригинальностью не отличается. Истории Великой Отечественной не дают превратиться в подлинную, завершившуюся историю, потому что старую ее легенду хотят использовать в создании нового национального мифа. Общенациональные идеи, по поводу отсутствия которой власть начала сокрушаться еще при Ельцине. Новая русская идея нужна им для вещей сугубо практических, в частности, для использования в нынешней чеченской войне. О том, как это делается, рассказывает хорошо знающий эту войну Андрей Бабицкий.
Нынешняя чеченская война лишена метафизики, ее сугубо политическая подоплека очевидна. Тем не менее, ее авторы, кто, видимо, всерьез, а кто лукаво, пытаются сблизить ее с войнами, которые вела Россия в прошлом, в том числе и с Великой Отечественной. Сходство пытаются найти в целях, объявляя, что и на сей раз речь идет о спасении государства, о будущем России, которое в очередной раз находится под угрозой. Искусственно раздвинутые масштабы опасности рождают у очень многих в этой стране убежденность в нравственной оправданности безудержного и хаотического насилия. Высокая цель позволяет не считаться с ценой, которой она достигается. Очень многие военные в Чечне ощущают себя спасителями Отечества. И, наверное, не случайно, что еще с прошлой военной кампании каждая вторая российские бронемашины или танк украшены красным флагом. Это и есть первейшая душевная потребность связать себя с событиями прошлого, безусловными по своему нравственному смыслу. Я думаю, что и власть хотела бы представить нынешнюю войну как естественное продолжение богатой военной традиции России. Недаром, чествуя ветеранов на Красной площади 9 мая, Владимир Путин говорил о двух войнах как о сопоставимых событиях. Позиция властей почти не противоречит настроениям в обществе. Миф об угрозе международного терроризма, сознательное преувеличение ее объемов легко поднял со дна общественного сознания этнические и социальные фобии и переродился в каждом отдельном случае в персональную ненависть отдельного человека в то, что олицетворяет в его представлении убожество окружающей жизни. Тем не менее, какие-то пронзительные диссонансы разводят войны по разные линии реального фронта. Ветераны Великой Отечественной, из Грозного, зимой отсиживавшиеся в подвалах под российскими бомбами и снарядами, они кто, друзья или враги? Или просто безразличная цена политической или унылой полицейской победы?
А вот что говорит мне о том же ветеран и участник Отечественной Елена Боннер.
Дважды в новейшей истории, в последние дни, на памяти уже не моего поколения, а молодых и красивых, Россия, называющая себя свободной и новой Россией, развязывала неправую, жесточайшую войну, дважды превращавшуюся в геноцид против чеченского народа. Оба раза причиной войны была внутренняя неустойчивость, когда маленькая победоносная война, казалось бы, власть придержащим укрепит их власть. Это причина. Поводы были самые разные. Один раз его назвали этот повод наведением конституционного порядка или что-то в этом роде. В другой раз борьбой с терроризмом. Очень выгодно назвали, потому что терроризм – одна из важнейших угроз современного мира вообще. А я не касаюсь природы, взрывов, рязанских учений и природы вторжения в Дагестан. Я считаю, что это мы не знаем, и очень может быть, что узнаем спустя полвека. – Я не касаюсь этого. Но феномен того, как легко российский народ отринул историческую память Великой Отечественной и пошел уничтожать маленький, практически беззащитный народ, и как это одобряется, мне кажется, свидетельством ужасающего процесса деградации нравственного состояния людей России, которые, в отличие от того, что я их называла в период Отечественной войны, народом нельзя назвать. Это не народ. Народ, который так забыл свою недавнюю историю, не может называться народом. Не знаю, как это называется. И есть еще одна вещь, которая меня лично безумно оскорбляет. Что нынешнее руководство, сегодняшний президент, предыдущий президент, которого называют первый президент России, все время хотят нашу победу, ту победу, слить с преступлением Первой и Второй Чеченской войны. Не случайно на парадах Победы они ставят маршировать рядом ветеранов и ОМОНовцев или солдат этих войн. Это специальная хитрая ловушка для общественного мнения. Мне очень жалко, что никто из приличных людей Второй мировой не говорит об этом. Ведь есть среди генералов, среди офицеров, среди интеллигенции, прошедшей в сапогах шагом-шагом, как шагала пехота, Вторую мировую, люди, которые это понимают. Это же не одна я понимаю. Вот так из священной коровы нашу войну и нашу победу сделали дойной коровой.
Историк Андрей Зубов смотрит на проблему сохранения старого военного мифа еще шире.
Я думаю, что ситуация даже несколько сложнее. То есть речь идет не только о войнах. Речь идет о том, что покаместь режим, который находится, который властвует в нашей стране, он, по сути, постсоветский режим. Это режим, который признал законность советского государства, которое себя строит от советского государства, ну, чисто юридически, да, чисто формально это очень хорошо видно, все советские законы, которые не отменены Думой, продолжают действовать. И в этом смысле ему надо доказать, что советский период – это полноценный период российской истории, даже, может быть, наилучший период российской истории. Это связано еще с одной очень практической вещью, даже намного более практической, чем войны. Это связано с проблемой собственности. Если признать, что советский период абсолютно незаконен, что это период, который начался захватом власти, и потом это практически был период бандитской власти, мучившей народ и России, и всех остальных стран, до кого они могли добраться, то тогда, собственно говоря, какое право распоряжаться собственностью, награбленной у людей в 17-28 году, начиная от помещиков, кончая крестьянами, имеют нынешние правители? Никакого. Необходимо проводить институцию собственности, возвращать ее, как во всей Восточной Европе, законным владельцам. Но этого делать не хочется, потому что уже все переделили понову. И поэтому надо доказать, что этот режим законен. Возьмите все наши учебники нынешние, школьные. В них не только Великая Отечественная война, но и революция, и гражданская война подаются через призму положительности изменений советского периода при большем или меньшем признании эксцессов этого режима. Когда же мы скажем, что этот режим абсолютно беззаконен, тогда нам надо будет пересматривать все наше отношение к советскому периоду в области права, в области собственности, в области международных договоров. И этого боятся и сознательно, и еще больше бессознательно. Поскольку и нынешний президент, и ушедший президент Ельцин, это люди, воспитанные в советской ментальности. И для них она уже абсолютно естественна. Для них покушение на святыни советского периода во многом невозможно, кощунственно. Настолько их в этом смысле хорошо воспитали. Поэтому здесь сочетается и корысть, и неправильно понимаемый патриотизм, и, я считаю, пороки советского воспитания, того самого, что так грубо и так нелюбимо мной называются совковостью.
Через несколько дней в России в очередной раз будут отмечать годовщину начала Великой Отечественной войны. И когда из репродукторов, из экранов телевизоров зазвучит песня про победу «Одну на всех мы за ценой не постоим», стоит задуматься и об этой цене, и о том, что предшествовало этой победе, и о том, что мы продолжаем платить за нее сейчас. Великая Отечественная, одна на всех. Продолжение легенды и ее цена. В этом выпуске программы «Разница во времени» вы услышали участницу Великой Отечественной, правозащитника Елену Боннер, корреспондента «Радио Свобода» Андрея Бабицкого и доктора исторических наук, профессора Православного университета Иоанна Богослова Андрея Зубова. Продюсер программы Лев Ежов. Ведет ее Владимир Торц.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».